Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, декабрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, евро 88.83, доллар 73.08. Так доллары под 73 у нас, что ли, уйдет? Страшное дело какое. Нефть бренд 50.30.32. И биткоин-доллар 18 002 доллара 1 цент за биткоин. Едем по Волгоградке с супругой, здесь совсем неплохо, все плохо, давно таких пробок не видел, пишет Егорио. Странно, что цены на машины не падают, куда смотрит ФАС, пишет Спира. Ну, мне объясняли, что автомобили закупаются гораздо раньше, чем продаются. То есть, по факту, они заказываются на производстве, и если они заказаны за старые деньги, то тогда они, вот, собственно, стоят дорого, даже если уже там евро или доллар упали. При этом объяснить мне, почему следующие автомобили дешевле не становятся, никто не может, но я так понимаю, что это логика рынка. Как может следующий автомобиль, то есть автомобиль новее, быть дешевле автомобиля, который старше? Это же немножечко нелогично. Ну вот, может быть, Новый год в помощь нашим продавцам автомобилей. Потому что прошлогодние автомобили можно продавать все-таки дешевле, как мне кажется. Ну, есть какой-то довод, почему этот автомобиль дешевле, а тот дороже. Это как с ценой на бензин, пишет Just the Same. Это да. Давай только не про Маска вообще, что у него там взорвалось. Александр, а я уже говорил про Маска вчера, поэтому что тут добавить? Дальше по Волгоградке еще хуже, пишет Макс С. Это для Егорио сообщение, то есть не думайте, что дальше будет лучше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Хотите о внешней политике немножко? Мне кажется, было бы интересно, да, повспоминать. О внешней политике, она же существует. Азербайджан и Турция. Азербайджан и Турция. Парад, как я понял, это можно назвать парадом победы. Совместный парад Азербайджана и Турции в Азербайджане. Военная техника проходит. Значит, Алиев заявляет, что Ереван — это исторические земли азербайджанцев. Эрдоган советует что-то не дурить или что-то такое, значит, Армении. Ну, тут не дурить, а какая-то другая там была фраза, по-моему, взяться за голову, что-то такое. В общем, техника разбитая, вот, армянская, провозится при всех, показывается. В общем-то, первый раз, насколько я понимаю, в истории постсоветского пространства такого рода пышное празднование победы одной страны над другой. Все такое официальное. И, конечно, это вызывает определенную настороженность. Но, во всяком случае, я думаю, что могло бы вызывать определенную настороженность с нашей стороны. Было бы, наверное, неплохо слегка насторожиться. Почему? Потому что, если звучат слова о том, что Ереван — это исторические азербайджанские земли, то не окажется ли, что когда-нибудь Азербайджан на пару с Турцией соберется брать Ереван? Ну, просто вопрос. Может быть, и не соберется, но... А вдруг соберется? Звучит, короче говоря, устрашающе. Это первое. И второе. Так долго и так упорно все отрицали вклад Турции в, значит, победу, так скажем, в Нагорном Карабахе. Но тут, мне кажется, уже отрицать не получится. Тут уже ясно, то есть это две страны отмечают победу над другой страной, я правильно понимаю? Или я неправильно понял? Теряют берега, пишет Сергей. Сергей, ну, грубо говорите, но вопросы возникают, так скажем, да? Но когда заказываешь автомобиль, подтверждаешь, что цена может вырасти. Ага. Доброе утро всем, пишет Евгений. Да-да-да, доброе утро. Евгений, ну что, кто-нибудь вообще за этим наблюдал, кроме меня, или нет? Или вам это неинтересно все? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Сергей, меня зовут.
Пожалуйста,
по поводу Армении, Азербайджан, можно, да?
Ну вот об этом, в общем-то, речь и идет, да.
Да, ну смотрите, вот я предлагаю просто придерживаться позиции такой, ну, по крайней мере, я придерживаюсь, что я не за Азербайджан, не за Армению. Вот. Дело в том, что очень многие обыватели, как бы, да, то есть вот Армения, наш союзник, то есть, да, и за Армению топят, да. Вот, но тут, если посмотреть всю историческую вот эту между конфликтов между этими странами, да, то, допустим, те же самые сумгаитские события, где вырезали армян в Сумгаите и в Баку, да, то есть привели к тому, что когда азербайджанцев изгоняли с Нагорного Карабаха, то тоже их вырезали там и разоряли кладбище, и закапывали свиней в могилы, ну, все было, да. Поэтому тут вот эту позицию нужно знать немножечко историю, чтобы придерживаться.
Вы другое скажите, что у нас Ереван, азербайджанские земли исторические?
Нет,
или
нет,
как?
Ереван исторический нет.
О чем
нет,
тогда нет. Говорит Ильхам Алиев?
Но, ну, скажем так, что это заявление на публику, да.
То зачем? Есть, ну, на какую публику? Потому что если на внутреннюю публику, то, знаете...
На внутреннюю.
Ну, а интернет изменил расклад вещей. Раньше можно было что-то заявлять на внутреннюю публику, чтобы никто этого не услышал, а если услышал, то не мог бы подтвердить, а здесь вот все сразу видят,
ну, смотрите,
весь мир.
Большинство людей, как правило, не лезут в исторические факты. И также в Азербайджане они не лезут в исторические факты. То есть мы обыватели, большинство людей, никто досконально...
Хорошо,
не
но вот эта накачка, она для чего происходит? Она происходит, такой задел на будущее, дальше что, в Ереван пойдут или что?
Да нет, куда они пойдут, никуда они не пойдут. Но это как бы
бравада?
Игра, там, бравада, да, и
все. Бравада. Понял, спасибо большое. Это теперь, значит, некий такой... Некая бравада победителей, да? Вот, и так далее. Мы вот победили, А по мнению Азербайджана, Карабах вернулся в родную гавань, пишет Панк 13. Ну вот некоторые районы, те, которые вернулись, а якобы, по мнению, да, Азербайджан так и есть. На параде коробка сирийских террористов Эрдогана прошла или нет, пишет Илья. Их там человек 300 полегло ориентировочно. Ну нет, такого ничего замечено не было. Эрдоган с Алиевым демонстрирует, что так можно было, пишет Сергей. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Руслан меня
пожалуйста,
зовут.
Руслан.
Все это выглядит как демонстрация силы и обозначение своей доминирующей роли на Южном Кавказе.
Ну, это да.
Вот, и здесь нам нужно просто поменять свою риторику, да, и делать жесткие заявления, потому что восточные люди, они очень сильно прислушиваются.
Именно к жестким заявлениям?
Да, и жестким действием.
Но, насколько я понимаю, не в нашей традиции делать жесткие заявления? Или, может быть, я недопонимаю этого момента? По-моему, мы чаще молчим.
Ну, надо не молчать, а заявлять и действовать.
Ну, понимаете, как действовать мы вроде бы умеем исторически, а вот заявлять это вот не наше. То есть рисоваться и громко кричать это не наше.
Нет, нужно действовать. Нам не хватает сейчас решительности.
А теперь, подождите, если нам не хватает решительности и нужно действовать, тогда я спрошу, как, на ваш взгляд, нужно действовать?
Ну вот в данном случае, да, вот в этом конфликте, да, конкретно мы проиграли, потому что мы упустили, вот, нужно было жестко вступить в самом начале, развести стороны. Пусть даже мы втянулись бы в войну, потому что мы стратегически сейчас свои позиции очень сильно теряем.
Либо наоборот, мы вернулись в тот регион, в котором нас давно не было.
А как мы вернулись? Мы в роли миротворцев?
Да.
Которые связаны по рукам и по ногам.
Ну, миротворцы связаны по рукам и ногам, но, тем не менее, территория контролируется.
Ну, это относительно.
Относительно, вы говорите. То есть это нельзя назвать успехом. Да, спасибо большое. Заявлять для этого у нас есть Владимир Вольфович, пишет Дмитрий Алекс. Действовать как Турция, пишет Константин. Константин, поймите правильно меня, Турция сейчас действует так, как она действует, наверное, еще и потому, что у нее есть вот действительно такой союзник в виде Азербайджана. То есть Азербайджан же всячески радуется присутствию Турции. да? Две страны, один народ. То есть Азербайджан рад присутствию Турции. Скажите, кто на постсоветском пространстве рад присутствию России? У нас все вот эти еще детские болезни постраспада Советского Союза мы никак пережить не можем. Ну, точнее, не мы, а наши соседи. Да? Им все хочется доказать, что они независимы от нас. Хотя кто бы спорил, что они независимы от нас. Просто они зависимы сейчас от других. Но суть не в этом. Суть в том, что вот эти вещи мы прям ну, никак не можем пережить до сих пор. И наши союзники, даже те, кто считается нашими союзниками, иногда как будто бы меняют свой статус, понимаете? Сами, по собственной воле. То есть такого желания яркого, да, такого желания страстного, как вот, например, у Азербайджана по отношению к Турции, я не наблюдаю ни от одной постсоветской республики, да, в отношении России. Вот ну, просто нет и все. Или я, может быть, что-то не понимаю, вы, может быть, это видите. То есть все всегда в лучшем случае половинчато. То есть самый-самый-самый-самый-самый наш ближайший союзник. Ну, сейчас все-таки ситуация меняется, да, в лучшую сторону вообще-то на самом деле. Но, тем не менее, самый наш яркий союзник, самый наш близкий союзник – Белоруссия, да, в лице руководства Белоруссии. Вы знаете, как вело себя по отношению к России, ну, до вот этих всех ярких событий с какими-то попытками революции и прочего. То есть отношение было двурушническое, оно было и вашим, и нашим. И я, когда хотелось и когда нужно было, тогда Россия была старший брат. А когда не хотелось и не нужно было, тогда вот вы нас, на нас не наденете лапти. То есть не было такого, чтобы мы получали стопроцентную поддержку своего союзника, хотя бы вот морально, нравственную какую-то. В итоге это привело все к тому, что на территории нашего ближайшего союзника чуть не вспыхнула революция. Ну, точнее, может быть, она и вспыхнула, просто она не была довершена. Тоже, кстати, вопрос большой. Все ли уже улеглось или многое еще впереди? Да? Поэтому действовать как Турция, вы говорите, а наши союзники будут действовать как Азербайджан? И я сейчас говорю об этом в неком хорошем смысле, чтобы вы понимали. Наши союзники будут действовать как Азербайджан по отношению к Турции, по отношению к нам. Они будут так действовать или нет? Они будут нас встречать со слезами на глазах? Они будут кричать «две страны, один народ»? Будут они это делать или нет? Да? Я вот как не говорю с каждым белорусом, то вот спросишь, а не хотели бы вы присоединиться к России? Ну нет, нет, присоединиться мы бы не хотели. Понятно. С украинцами разговор достаточно короткий, насколько вы понимаете, тоже. Нет, конечно же, они никакого там присоединения не хотят. Ну и вот так вот везде смотришь, все как-то себя довольно странно ведут. Я, кстати, не говорю, что Украина сегодняшняя — это союзник России. Я просто говорю, что мы братские народы, и, казалось бы, должно быть движение центростремительное, а оно по-прежнему центробежное. Наши союзники — армия и флот, пишет молодой патриот. У России только один союзник — армия и флот. Да-да-да, это 2-0, пишет. Так, давить на Турцию, Баку будет, значит, поддаваться, пишет Сергей, давить на Турцию. Интересное занятие. Сейчас, кстати, на Турцию решили давить американцы за то, что они С-400 покупали. Могут, говорят, ввести санкции американцы. Новая администрация может ввести санкции против них. Наращивать мускулы, поднять экономику. Далее, значит, давить на недругов, пишет Огрик. Не надо спрашивать, надо делать предложение, от которого нельзя отказаться, пишет Павел. Павел, в том-то и дело, что Турция Азербайджану, насколько я это понимаю, насколько я вижу эту ситуацию, возможно, я ошибаюсь, и вы меня поправите, никаких предложений, от которых невозможно отказаться, не делала. Там весь смысл заключается в пантюркизме, там весь смысл заключается в восстановлении Османской империи. То есть вот посмотрите, попробуйте сейчас, находясь в России, в бывшие советские республики, заявить, например, о восстановлении Российской империи исторической. Вот попробуйте заявить. Что вам на это скажут? Вам скажут: агрессивная риторика, имперские амбиции, никому это не нужно, значит, ярмо и прочее, значит, нам это все не нужно. Вы нас собираетесь угнетать, русские оккупировали наши земли, вот, мы будем воевать за нашу независимость. Да что только не скажут. Но только никто не скажет, что да, отлично, слушайте, империя, давно пора. Мы ждали этого, пора восстановить. А вот когда я смотрю на Армению и Азербайджан, я именно вот это и вижу. Что Турция говорит, надо бы, мол, империю восстанавливать. А Азербайджан говорит, отлично, супер, супер, класс, класс. Идея блестящая, блистательно, братцы. Давайте, давайте, классно. Мы одна страна, считай, уже почти. Все-все-все, здорово, договорились, давай по рукам. Вот где хоть кто из постсоветского пространства, кто принял бы с восторгом идею такую же, один в один от нас? Вот кто это? Нет, все торгуются, что-то там сидят, ковыряются в носу. То цена на газ им не нравится, то цена на нефть им не нравится, то такая цена не нравится, то такая. Торгаши, ё-моё, сидят торгаши. Вместо того, чтобы восстанавливать имперское величие, торгуются все. Сколько можно-то уж торговаться-то? Нет? Интересные люди, надо было вязать войну, мне тут становится интересно, а этот человек поехал бы воевать туда, если бы мы ввязались в эту... А, ну да, Алекс, правильно вы задаете вопрос. Те, кто говорит, что России надо ввязываться в какие-то войны, конечно, должны в первую очередь задавать себе вопрос, а поехали бы они на какую-либо вообще войну сейчас? 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Иван, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, это абсолютно глупость ввязываться в какую-то войну. Тем более сейчас,
конечно.
Тем более для чего. А во-вторых, давайте не будем забывать, что не Турция, а Азербайджан, является отчасти большим сырьевым придатком Турции. Он все, что производит, большую часть углеводородов и прочего, гонит в Турцию.
Угу.
Тем более когда-то действительно они были империей.
Ну, то есть давайте по-простому. То есть азербайджанская экономика во многом завязана на турецкую, вы говорите. Вот смотрите, при этом мы же знаем, что, например, белорусская экономика во многом завязана на российскую. Да на нее только и завязана по факту. А украинская экономика некогда такая была. Ну вот смотрите.
Украинская экономика и сейчас завязана на российскую.
Да.
Посмотрите, как да. товарооборот у нас с украинцами.
Вот объясните мне одну вещь. Почему у Азербайджана и Турции идет центростремительное движение, они друг к другу притягиваются, и проблема заключается в том, что когда они притягиваются, между ними есть одна всего страна, да, это Армения, и им Армения может мешать, и они об этом как будто бы недвусмысленно заявляют, что мешает воссоединению им Армения, понимаете, да, проблема для них, не для меня, вот, то есть они стремятся друг к другу, а у нас нет стремления друг к другу, вот почему-то наши, да. Объясните. Алло. Прервалась связь, видимо, да? Жаль, потому что я хотел... Да-да-да, говорите.
Это можно объяснить, потому что тогда действительно республики беднели. Сейчас Турция достаточно богатая, республика достаточно сильная. Азербайджан тоже через них, условно говоря, жирок подъел. И у них есть примерно общие цели. А Белоруссия говорит очень просто. Вот нам там Китай дает, условно говоря, кусок хлеба.
Угу.
Вот Европа у нас что-то дает, а мы являемся транзитной зоной. Зачем нам Россия? Мы туда и так все поставим, получим бабки, будем иметь налоговые там эти маневры, льготы.
Торгуются,
конечно,
понимаете?
Это есть... чисто торг, и с другой стороны, ну, условно, там, украинца можно понять. Он говорит, я поеду работать, ну, условно, там, да, там, в Европу.
Ну, да, куда-то.
Ну, кем? О, да. И он скажет, а что мне с Россией? Предприятие развалили ВПК, да, условно говоря. Осталось только сельхоз, а что я буду делать? Я там умный, выучу английский, условно говоря, где-то и устроюсь. Вот и все, логика тут достаточно банальная.
Да, да. То есть вы думаете, что если бы, условно говоря, вот эти вот Беларусь или Украина, или там еще какие-то страны постсоветские, имели более высокий уровень жизни, они бы с большей долей вероятности... стремились бы объединиться с нами в каком-то смысле?
Конечно, я вам простой пример приведу. Вот, например, если бы вы, например, вот мы сейчас могли, да, сказать, что, например, там вот мотор Сич, который делает все авиадвигатели,
да.
очень много, и сказали бы, ребят, приезжайте в Россию, вот вам самые лучшие дома, вот вам самая лучшая работа, денег, условно говоря, не унесете. Только работайте, мы вам все сделаем. Вы думаете, они бы не переехали?
Вы знаете, насколько мне известно, возможно, я ошибаюсь, во многом это так и произошло.
Нет, они в Китай очень многие переехали. Вы почитаете,
Китай, конечно.
Сколько
Китай,
конечно. Хотел Китай их выкупить, и сколько хотела их выкупить Европа.
Угу, угу. Вот Китай.
Потому что всем выгодно их убить. Вот да. И все.
Да,
а
и...
нам, к сожалению, у нас свой путь. У нас свой путь.
Согласен, спасибо большое. Да, это интересно. Это интересно. Ну вот, понимаете, вот если сравнивать Китай, например, да, и Турцию, и посмотреть на Азербайджан, да? Ну, Азербайджан тоже ведь может стремиться все продать Китаю, да? Может быть, в какой-то степени, я не знаю, просто не погружен в эту тему, так и происходит. Не знаю. Но вот Азербайджан стремится к Турции почему-то, понимаете? Вот. А с Белоруссией, кстати, тоже вот интересная вещь. Я помню, недавно заявление от Лукашенко, это вот прям совсем недавно. Какое-то там предложение готовил Си Цзиньпину, оно такое важное и нужное, и даже больше нужно Китаю, чем Белоруссии. Ну, то есть, опять начинается. Найду себе, значит, покровителя побогаче, там, да, помощнее, может быть. Все ясно, все ясно. У наших друзей много внутренних врагов от дяди Ме, пишет о Грик. Мы не работаем с элитами, одни махинации, пишет Сергей. Сергей, когда вы говорите, мы не работаем с элитами, у меня такое ощущение, что это покаяние какое-то. Вот мне пишите, как будто бы вы должны работать с элитами. Насколько я знаю, как раз с элитами-то в основном мы всегда и работали. Главная причина — это внешняя политика МИД, пишет Константин. МИД? МИД неправильно работает. А что должен делать МИД, чтобы в какой-то степени убедить, например, белоруса и украинца, что белорусы, украинцы и русские — это один народ, разделенный на три народа? Вот как убедить, понимаете? Как вот это сделать? Как сделать, чтобы, например, появился лозунг «Три страны, один народ»? Вот как это сделать? Вы знаете, у вас есть какие-то рецепты? Потому что у меня нет таких рецептов. 7373948, телефон прямого эфира. Как вот сделать так, чтобы русские, украинцы и белорусы кричали «Три страны, один народ»? Вот как это сделать? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Вот вы говорили по поводу того, что мы можем предложить. Что мы предлагаем.
Да не, я как бы не совсем об этом-то говорю. Я говорю, когда и если мы, например, услышим, когда украинцы, белорусы и русские будут говорить «три страны, один народ», вот как это услышать? Как это сделать?
Ну, это, вот именно этот вопрос при взаимных уступках. Если они скажут, что мы предложим вам это, вторые скажут, мы предложим вам то.
Ну, это опять я торговля хотел... какая-то, нет?
Ну, без этого никуда.
Ну ладно. А что вы хотели?
Да, я хотел бы по поводу союзников, которым мы ничего не предлагаем, но не понимаем, почему же они не хотят. Вот, допустим, Московский Карский договор, который был заключен между Россией и Турцией, по которому земли Западной Армении отходили Турции. Почему же мы не вспоминаем это? Почему же мы не говорим о том, что необходимо рассмотреть заново этот договор?
Не
тогда,
знаю.
Тогда, может быть, Армения...
Есть основания? Есть основания? Да.
Конечно. Они же предъявляют претензии земельные к Армении. Если они предъявляют земельные претензии к Армении, то необходимо все земельные вопросы сразу решать.
Mm. Вы говорите, что вариант есть, так скажем, поднять этот вопрос. Понял. И после этого будто бы Армения, значит, ринется в объятия России. Да так, что прямо две страны, один народ. Я знаю, что в Армении любят Россию. По большей части, я знаю. То есть я знаю, что вот те, кто жгли российские флаги там, несколько лет назад в Армении, их меньшинство. Я знаю, я это понял. Но вот чтобы прям, понимаете, в Армении начали кричать «две страны, один народ», не знаю, если когда-нибудь я такое увижу, я, вот, честно говоря, буду очень рад. Но пока я не вижу ни от одной постсоветской республики даже близко такого поведения. Ни от одной вообще. Вот. Есть у меня ощущение, что это не совсем наша проблема. Есть у меня ощущение, что не совсем в нас проблема. Никак не могут наиграться в эту какую-то непонятную самостийность наши соседи. Хочется им как-то вот быть совершенно самостоятельными, от здравого смысла даже иногда. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, и мы продолжаем, да? Обзор печати быстро сделаем, и можем вернуться к теме, вот как так сделать, чтобы советские республики, такие бывшие, вот вели себя по отношению к России, так же, как Азербайджан по отношению к Турции. То есть в каком-то смысле некоторым советским республикам бывшим надо бы поучиться у Азербайджана, ну, то есть вот этому отношению к своему партнеру. Видите, какое отношение, да? Почтительное. Главное, чтобы костюмчик сидел. Комедия и трагедия Михаила Светина. Это материалы в аргументах. Война Роланда. Бенинец пытается спасти своего сына от русской матери. Неожиданно. Суд сделал выбор, есть ли еще у Трампа шанс остаться в Белом доме. Такой материал можете почитать, если интересно. Вечерняя Москва. Хотя, мне кажется, все уже устали от американской политики. И все уже, по-моему, решено. Осталось только Трампу согласиться с этим окончательно. Вечерняя Москва. Число автомобилей скорой помощи увеличат в регионах России к концу 2020 года. В РФС объяснили, почему Черчесов отстранил Дзюбу от матчей после скандального видео. Новогодняя ночь и вакцинация москвичей. Сергей Собянин о ситуации с коронавирусом. Не занимайте койки, как избежать аллергии после новогоднего застолья. Аллергия после новогоднего. Поменьше мандаринов, наверное, есть. А мы идем дальше. Алексей, вот вы говорите, три страны, один народ. Ничего не имею против, но вопрос, а оно нам надо, пишет Серый Лис. Ну, смотрите как. Либо мы развиваемся и растем, либо мы не развиваемся, не растем, стагнируем и постепенно умираем. Тут вот как бы два варианта, поэтому сами решайте, Серый Лис, надо нам это или нет. Чтобы к нам тянулись, мы должны быть сильными, пишет Роман, экономически, технологически и военно мощными. А у нас с этим не все хорошо. Кроме нефти и газа ничего, мы точно такие же торгаши. Значит, Роман пишет. Ну, Роман, смотрите. Если бы вот Азербайджан изо всех сил тянулся сейчас к Соединенным Штатам Америки, я бы тогда ваш посыл понял. Но Азербайджан, обратите внимание, тянется к Турции. Вы можете сказать, что Турция в чем-то лучше нас? В чем? В отелях пятизвездочных? В чем Турция лучше нас? Турция даже не ядерная держава. Ну, серьезно. Я просто смотрю, ну, давайте откроем. Вот Турция. Ну, просто вот будем проверять ваш тезис, что если вот ты богатый и у тебя самая сильная армия, то тогда вот только к тебе тянутся. Ну, вот Турцию открываю. России открываю. Ну и начинаем читать сразу, да, смотреть, что такое Турция, что такое Россия. Что у нас здесь есть? Ну, 146 миллионов человек у нас, турки 83 миллиона человек. То есть по населению меньше. Дальше. ВВП номинал. Нет. Вот, давайте, ВВП ППС. 13-е в Турции. 13-е место. Давайте смотрим у нас. ВВП ППС 6-е место у нас. Мы лучше Турции. В два раза. 13-е, 6-е место. Можете посмотреть. ВВП по номиналу. Мы 11-е. Турция. ВВП по номиналу. Где? Есть у них? Нет. Не пишут место. Ну ладно, у них 766 миллиардов долларов. У нас 1,7 триллиона. Ну, в два раза опять. Индекс человеческого развития, ИЧР так называемый, у нас, значит, очень высокий, 0,824 тысячных, да? Это 49-е место. Турция, 0,806, тоже очень высокий индекс человеческого развития, но 59-е место. То есть я хочу понять, а в чем тогда Турция лучше нас, и почему Азербайджан тянется к Турции, а не к нам, понимаете? То есть Турция, объективно, по показателям, хуже нас. Хуже. Но вот к Турции Азербайджан тянется, а к нам вот почему-то нет. Вот вы понимаете? Значит, дело не в том, о чем вы говорите, не в денежке. Не в оружии. С точки зрения оружия, вы понимаете, да, Турция ну, с нами не может сравниться вообще никак. То есть у нас есть ядерный щит, у них нет. То есть о чем вообще разговор? Они совершенно в другой лиге играют. То есть это смешно даже. Тут говорить не о чем. Все, они не могут с нами сравниться. Мы как боксер-тяжеловес и легковес. Легковес может вокруг кружить сколько угодно, но тяжеловес одним ударом просто его убьет, и все. То есть это надо понимать. Это их родственники, соплеменники, религиозные языки почти одинаковые, пишет Валентин. Правильно. Но вот скажите мне, пожалуйста, вот есть Белоруссия, есть Украина. Это наши родственники? Родственники. Соплеменники? Соплеменники. Языки одинаковые? Одинаковые. Религия одинаковая. Ну, есть некоторые отклонения кое-где, но в целом, да, одинаковая. Ну так почему тогда нет вот такого страстного желания объединяться? Объясните. Вот здесь есть, а там нет. Вот мне слушатель говорит, на самом деле объединяющая идея есть, это воссоздание СССР, но наша элита этого боится больше, чем наши геополитические конкуренты. 52-е. На мой взгляд, вы делаете ошибку. То есть воссоздание СССР — это плохая идея. И знаете, почему она плохая? На мой взгляд. Объясню. Чтобы просто сейчас некоторые люди подумают, что там я, может быть, против воссоединения или что-то подобное. Нет. СССР — это прошлое. Так же, как и Российская империя, это прошлое. Большевики имперцев победили, потому что они предлагали будущее. А имперцы предлагали жить прошлым. Понимаете? Нельзя людям предлагать жить прошлым. Нельзя людям предлагать возвращение куда-то вот туда. Хотя, с другой стороны, а что предлагает Турция в этом смысле? Да, восстановление прошлого, опять же. То есть какая-то реставрация прошлого. Может быть, и можно. Может быть, и можно. Ну и опять же, здесь речь идет, если об СССР, это интернационализм, свойственный нам. А насколько я понимаю, когда речь идет об Азербайджане и Турции, это скорее национализм. Да? А не интернационализм. Это скорее национализм. Может быть, я ошибаюсь, может быть, это как-то по-другому надо воспринимать. Есть Америка и есть Россия. Кто из них тяжеловес? Пишет Александр. В военном смысле и мы, и американцы невероятные тяжеловесы, способные уничтожить землю несколько раз, на которой мы все живем, все народы. В экономическом плане мы хилые. И это абсолютный факт. Славяне ненавидят друг друга. Пример Югославии и Чехословакии, пишет Иван Грейт. Почему? Вот понимаете, почему? Кто-нибудь может объяснить, почему мы так ненавидим друг друга? Когда мы будем объединяться, а, братья славяне-то? Мы когда-нибудь объединяться-то будем уже или нет? Или мы так и будем играть в национализм? Нас будут захлестывать эмоции, мы будем выискивать в истории героев не общих, а каких-то конкретно своих, даже если это антигерои на самом деле. Мы будем выбирать из нашей истории каких-то ужасных предателей и возводить их на пьедестал некий. Когда объединяться-то будем, украинцы? Алло, сколько можно-то уже? Ну, покуражились и хватит. Сколько можно-то уже? Белорусы, когда объединяться будем? Сколько можно уже разговаривать-то? Сколько можно вас убеждать? Вы долго будете с нами за газ торговаться и за всякую фигню? Ну, правда, вы когда уже будете с нами объединяться? Вы когда заявите о своем желании объединиться с Россией? Когда? Когда мы вернемся к тому, что у нас было? Скажите, пожалуйста, или никогда не вернемся? Или вы так и будете полупольшами, да? Там, полутурциями, полу еще кем-то. Ребят, а мы объединяться будем или нет? Я так понимаю, что ответ мне сейчас звучит везде, со всех стран. Нет, конечно, не будем. Алексей, ты псих? Вот так вот мне говорят. Ты псих? Может, они так говорят. Леша, что погнал, что ли? Дядя Тю, ты что погнал? Какое объединение, что ты гонишь? А вот такое, а как? Ну вот смотрите, вот вам пример. Вот Азербайджан и Турция. Разве это не объединение? 21 век, пожалуйста. Имперские амбиции, пожалуйста. Все здесь есть. Турция хуже России по всем показателям. Нет показателей у Турции лучше, чем у России. Ну, какие-нибудь, может, есть. Ну, ладно, это частности. Но в целом Россия круче Турции, точно. Ну, вот почему-то, вот понимаете, не происходит. Вот не знаю почему. Странно, правда? Вот я могу даже посмотреть. Смотрите, Азербайджан по населению у нас... Я просто боюсь сейчас соврать. Я хочу посмотреть. Видите, у меня даже не претензии к Азербайджану там или что-то такое. 10 миллионов человек. Все, сравнимо с Белоруссией. Вот сравнимо с Белоруссией тоже. 10 миллионов, там примерно 10 миллионов, 9,5. У Азербайджана есть Турция, которой стремится Азербайджан. У Белоруссии есть Россия, которой она не стремится. Почему? Экономика там завязана на другую экономику, экономика здесь завязана на другую экономику. Все одинаково. Где разница-то? А что мы можем предложить? А что такого Турция может предложить Азербайджану, чего мы не можем предложить Белоруссии? Скажите мне, пожалуйста. Вот кто-то может мне объяснить? Хоть что-то. Что мы не можем предложить Белоруссии? Но где это движение к нам? Я вижу движение от нас. Я вижу каких-то людей, которые движутся в сторону чего, правильно? Польши. Давайте посмотрим Польшу. Давайте откроем. Польша. Давайте. Вот некоторые люди стремятся к Польше. Да, вот, вот белорусы стремятся к Польше. Некоторые. Да. Или там украинцы стремятся к Польше. То есть население 38 миллионов человек. Тренд на убыль. Значит, все, сразу хуже нас. ВВП по ППС 21-й. Так, а Россия, ну-ка, ну-ка. Россия 11-я. А, нет, 6-я ВВП на ППС. То есть Польша хуже. Дальше. ВВП по номиналу 23-е место. ВВП по номиналу мы... 11-й. Польша хуже нас. Дальше. Что еще? Так, плотность, это не то. Вот, ИЧР, индекс человеческого развития. 32-е место у них, у нас индекс человеческого развития 49-й. Во, вот здесь вот Польша лучше, индекс человеческого развития. Можем посмотреть, что такое индекс человеческого развития. Интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения измерения уровня жизни, грамотности, образованности, долголетия, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все, вот все. Ну, то есть, в военном смысле, где Польша, где мы? Вот, ну, правда, это космический отрыв у нас от Польши. Какая Польша вообще? Вы понимаете, да, что в военном смысле Польши не существует? По сравнению с нами, ну, серьезно. Ее просто не существует. Она существует, но ее вот, ну, нельзя никак сравнивать с нами. Ну, это невозможно в военном смысле. Ну, каким-то образом, вот понимаете, люди сидят в постсоветских республиках и хотят в Польшу, понимаете? Их даже там подкалывают, говорят, собирать клубнику, да? Чего они стремятся сюда-то? Где? А мы их так обидели? В какой момент мы их так обидели? Чем мы их так оскорбили? Где мы так над ними страшно поиздевались, что они не хотят? Вот, понимаешь, уперто вот просто, упорно абсолютно, жестко не хотят. Может быть, различие между Азербайджаном, Белоруссией и Украиной заключается в том, что в Азербайджане нет вот этой линии водораздела, да, нет вот этого разделения на запад и восток Азербайджана. Я просто не погружен в тематику Азербайджана так глубоко. Что Украина, что Белоруссия, тут понятно, да, есть запад, есть восток. Серьезно. В Белоруссии это не так заметно, на Украине это было всегда. И всегда это было всем известно, что есть Запад Украины, есть Восток. И это как две разные страны. Ну так давайте уже, украинцы, слушайте, ну уже давайте делитесь тогда. И половина пускай идет в сторону Польши, а половина пускай идет в сторону России. Чего вы? Чего вы этой фигней занимаетесь, непонятной? А? Ну а что? Ну что, а что тянуть-то? Зачем? Какой смысл? Россия, русские и белорусы один народ, пишет Мир. Конечно, один. И с украинцами мы один народ. Да, вам националисты расскажут другое. Хоть здесь, хоть там, хоть где. Националисты всегда будут рассказывать, что не один. Один-один. Мы один народ. Мы одинаковые. Ну вот там вот, видите, между Арменией... между Азербайджаном и Турцией вот есть взаимное притяжение, а у нас нет. И не такая уж она замечательная страна, это Турция, по показателям, во всяком случае. И не такая уж потрясающая это Польша, в которую некоторые невероятным образом стремятся. Все. 7373948. Вот теперь я хочу, я дал цифры, пожалуйста. Вот объясните мне, что происходит-то? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Меня зовут Андрей, да. Москва. Ну, честно говоря, вот мое мнение, что у нас все-таки проблема в объединении, то, что это идет от воспитания с детства. То, что все-таки тот же Азербайджан, тот же... то есть там детей в семьях... То есть,
давайте по-простому. Пропаганда не дорабатывает.
Даже не то, что пропаганда. Вот даже и пропаганда тоже, и больше все-таки... У нас рождается в семьях 1-2 человека максимум, по большому счету. Мало очень больших семей. И дети, когда вырастает один человек, то есть он всегда будет эгоистом. Я помню, еще в армии служил, я как раз попал в армию, 89-91 год, как раз когда Союз разваливался. Угу. И вот я помню, тогда была дедовщина, землячество, то есть я вот попал в стройбат сначала, и вот тронешь там узбека, либо азербайджанца того или еще кого-то, сбегается полроты.
Защищают друг друга, да, поддерживают.
Да. Так. Украинец, белорус или русский тронут, все отворачиваются в сторону, и нафиг никого не надо. Чмырят там его или еще что-то такое, всем пофиг.
Вот, кстати, смотрите, как интересно. Вот, да. Вот просто смотрите, это вы сейчас сказали, я кое на что обратил внимание. Значит, население Турции, восходящий тренд. Население Азербайджана, восходящий тренд. Дальше смотрите, население России, нисходящий тренд. Население Белоруссии, нисходящий тренд. Население Украины, нисходящий тренд. Население Польши, нисходящий тренд. Мы просто вымираем.
Фактически да. Фактически да.
Ну все так, да. Понятно.
Фактически вымираем.
Мы не собираемся, просто... мы не собираемся жить. Я понял.
Да, у нас большой эгоизм друг к другу. То есть большая зависть у людей. Кто-то купил хорошую машину, все вокруг завидуют. Нет, чтобы стремиться помочь друг другу или еще как-то. Мы, наоборот, пытаемся друг друга там унизить. Ну, как вот этот анекдот.
Ну опять же, давайте так. Тогда помыслим чуть шире даже. Вот смотрите, какая у нас может быть объединяющая такая идея большая? Вот что нас вообще объединяет исторически? Там Белоруссию, Россию, например, Украину. Да и даже Польшу. Да даже Польшу в каком-то смысле, хотя мы с ней все время воевали. Мы христиане, правильно?
Да.
Да. То есть, если говорить об Азербайджане и Турции, они мусульмане, правильно?
Мусульмане, да.
То есть христиане решили вымирать, а мусульмане решили не вымирать. Ну, как-то так я вижу тогда ситуацию.
Здесь еще есть один момент такой,
жить и процветать, что
чем более развитая цивилизация, тем меньше хочется рожать детей, больше хочется этой цивилизации. Угу. Когда уменьшение идет количество детей в семьях и все остальное, то есть цивилизация начинает, по большому счету, вымирать.
Ну, я понял. То есть,
То есть они меньше развитые, у них больше рождается детей.
Меньше развитые, начинают... вот здесь я бы с вами поспорил, что меньше развитые. Но я понял, о чем вы говорите. Вы, наверное, говорите об объективных...
Экономическом именно, да.
Экономическом.
Именно в технологическом.
Технологическом, да, экономическом смысле.
Даже в технологическом, не экономическом. Технологическом смысле.
Ну да, условно говоря, ядерное оружие, еще какие-то вещи там, хотя, может быть, это и есть. Я понял, спасибо большое. То есть... Но понимаете, в чем дело? Есть вот тренды, да? Нужно исходить из трендов. Тренд, который я вижу сейчас вот у мусульманских стран, это тренд на восхождение. Правильно? А тренд, который я вижу у христианских стран, это тренд на убыль, на падение, на стагнацию, на деградацию. Разве нет? Ну, это странно. Смотришь просто по населению и видишь. Я могу посмотреть прибалтийские страны. Я думаю, что... давайте вот прям Латвия... Давайте посмотрим, что у нас Латвия. Нисходящий тренд. Давайте Литва. Очень интересно. Очень интересно. Почему-то я никогда об этом не думал. Может быть, не было времени. О, Литва, восходящий тренд. Ничего себе, что случилось, как это так получилось? А, ну правильно. Тихановская приехала в Литву, вот и восходящий тренд. Так, Эстония. Давайте посмотрим Эстонию. Что у нас? Эстонцы как себя чувствуют? Восходящий. Эстония, Литва. Восходящий. Латвия, нисходящий. Украина, нисходящий. Беларусь, нисходящий. Польша. Нисходящий. Россия, нисходящий тренд. Все-таки есть у кого восходящий. Но надо посмотреть, за счет чего. Там может еще оказаться, что за счет тех русских, которые приезжают в Прибалтику жить. Это не деградация, а селекция, пишет Иван Грейт. Мусульмане сохранили семьи, патриархат, это власть отцов, пишет Роман. Это да, мне завидуют даже в том, что я привился от ковида, пишет Дмитрий. Серьезно? Я заметил, восточные люди все вместе и всегда делятся богатством. Славяне каждый сами по себе и в бедности, пишет Андрей. А может, уже стоит заканчивать с белой горячкой? Либо все люди на планете Земля один народ, либо в каждой стране отдельный народ, пишет Данин. Данин, я-то не против, что мы все братья, и вот давайте хиповать, и вообще любовь спасет мир. Я только за. Поймите, много очень людей в мире, которые этой логики могут не разделить, и вообще посчитать, что это и не логика вовсе. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Константин. Москва.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, в создавшейся ситуации Украина, Россия, Белоруссия, более актуальный лозунг «Три народа, одна великая страна».
Ну?
А вот подтверждаю слова молодого человека, который звонил по поводу создавшейся ситуации с землячествами в армии.
Угу.
Служил в то же самое время. Уже в 89-й год мы еще даже не думали о развале. А вот служившие с Украины, особенно с Западной,
угу,
говорили, что мы от вас отсоединяемся. И нечего нам кормить нищую Россию.
Ну да, да, я же говорю, вот это вот, вот эти все истории, нам как будто бы не хочется быть вместе, понимаете? Как будто бы русские, белорусы и украинцы, ну просто не хотят быть вместе. Как нам это вбили в голову, я не знаю, мне сложно сказать. Не знаю. Я знаю что, только то, что существует некий миф в головах украинцев, например, точно, что они тащили на себе Советский Союз, и если бы Советского Союза не было, то тогда бы вот Украина была такой Швейцарией, восточноевропейской Швейцарией. А пока Швейцарии не получается, может, потом получится. Вот. А мы считаем, что мы были основной движущей силой, да, Советского Союза, и, наверное, у нас есть основания так полагать. Вот. При этом посмотреть на генсеков, там украинское происхождение как минимум у двух вы найдете. Вчера, что? Ленин завещал делиться, пишет Александр. Наши друг друга, что? Наши друг друга давят, пишет Серый Лис. Ну, так вот вы мне сейчас рассказываете о каких-то вещах, с которых я начал. Вы мне скажите, почему? Почему? Что не так с нами? Мы когда очнемся все вместе-то? И я сейчас обращаюсь не только к нашим соседям, я и к нам обращаюсь. Мы когда прозреем-то? У нас прозрение-то наступит когда-нибудь или нет? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Виктор.
Да, пожалуйста. Когда мы прозреем-то?
Я хотел бы высказать свои затруднения, в частности, объединение наших республик бывших.
Так.
Мне кажется, здесь... Ну как это мне представляется? Есть две трудности. Первое. Это у нас не совсем национальная власть в России. Не совсем. Вы понимаете, о чем я говорю?
Ну на Украине
второе,
национальная или не национальная?
Это то, что...
Да ну перестаньте. Но не говорите второе, если первое уже можно подвергнуть сомнению. Вот посмотрите, да. На Украине национальная власть или нет?
Второе у нас...
Не надо. Ну, пожалуйста. Я не стена, в которую надо просто кричать лозунги. Не надо. Я сразу в диалоге. Всегда. Хорошо, Украина, вы можете сказать, там национал-предатели сейчас сидят, да? Белоруссия национальная власть или нет? Лукашенко национальная власть? Ну, что, вот перестаньте, пожалуйста, вот эти все национальная, ненациональная власть. Это вот какая-то еще... О чем вы говорите? Вообще в России как может быть во всех смыслах прям-таки национальная власть, да? Вообще можем мы рассуждать такими категориями или нет, когда у нас интернациональная страна? Мы можем вообще опереться на национализм в России? Давайте подумаем тогда над этим. На мой взгляд, это просто невозможно. Ну, некоторые считают, что возможно. Ну, тогда надо рассчитывать не на 146 миллионов, а там на сколько? На 80 миллионов. На сколько надо миллионов тогда рассчитывать? Азербайджанцы, в отличие от русских, с белорусами и украинцами живут в другом информационном пространстве. Англосаксы промывают нам мозги, отсюда и проблемы, пишет Игорь В. Ну, то есть вы хотите сказать, что англосаксы не промывают мозги тем же самым туркам или азербайджанцам, что ли? Да они всем промывают мозги. У них свои дела, у них свои приоритеты, у них свои интересы. Мы когда своими интересами будем руководствоваться все вместе? Вот вопрос к вам. Понимаете? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 6 минут, пятница, декабрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 88.82, доллар 73.06, Нефть Brent 50.22 и пара биткоин-доллар 17 935 долларов 42 цента за биткоин. Под 18 укатился. Евгений говорит, у нас в подъезде ночью елку украли. Как тут жить хорошо, когда кругом животные одни, пишет Евгений. Да животные это везде. Вы вот видите же, например, всякие странные движения в Америке, еще где-то. Животных-то полно каких-то непонятных, которые крушат витрины, что-то ломают, поджигают машины чужие. Это сплошь да рядом. Просто не надо думать, что только у нас это. Везде так. А Сбербанк предупредил о новой мошеннической схеме кражи денег с карты. А злоумышленники пытаются убедить клиента добавить на телефон новую якобы защищенную карту и просят перевести деньги на нее. Вот такая вот простая схема. Вам звонят, говорят, вот у вас новая карта, скорее переводите деньги. Вы не поддавайтесь. Вот. И все-таки, не знаю, что, как бы посоветовать вам, наверное, это больше касается старшего поколения. Не знаю, молодежь вообще попадает на такие мошеннические схемы или нет, ну, то есть поддается или не поддается. Можете позвонить, если вдруг где-то опростоволосились. Рассказать. Но старшему поколению можно только одно посоветовать. У вас должен быть телефон человека из банка, прямо в банке, когда вы обслуживаетесь, которому вы можете позвонить. Конкретно из этого банка этот человек за вами закрепленный. Было бы неплохо. Бывает же такое, да? Какой-нибудь клиентский менеджер. И все, и никого больше не слушать, например, как вариант. Вот. Или вариант еще такой, прямо берете, говорите, я вас понял, и потом говорит, кладете трубку, перезваниваете в банк по официальному номеру банка и спрашиваете, а вот мне вот сейчас звонили, это мне вот вы звонили или не вы звонили? Вот. И, скорее всего, окажется, что звонили не из банка. Забавно наблюдать, кстати, в интернете за тем, как прививаются у нас журналисты и прочие, кто критиковал изо всех сил «Спутник Ви». Это просто так некоторое замечание, но это правда забавно. Вы можете на это обратить свое внимание пристальное. Критиковали, 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 сейчас бегут прививаться. И я даже не знаю, каким способом они попадают на прививку, потому что, в общем-то, журналисты не входят в те группы особого риска, которые первыми прививают. Журналисты, как вы понимаете, это не учителя, это не медработники и не социальные работники, нет. Журналисты — это журналисты. То есть каким-то образом лезут без очереди эти замечательные мои коллеги. Дай бог им доброго здоровья. Да? Но это смешно. Сначала ты критикуешь, а потом просто прививаешься. Да-да, слышали, как работник банка набирал кредиты на клиентов и даже платил вначале за них проценты, пишет Алексей Викторович. Бывает, наверное, и такое. Клиентский менеджер дается при вкладе денег, пишет Валерий. Да? Ну тогда, значит, вариант номер два, вот, о котором я сказал. А если пойти от обратного, что нам могут дать бывшие союзные республики? Украинцы, белорусы, братский народ, например, для Дагестана, Чечни, народов Ямала, пишет мастер. Мастер, ну, значит, националисты они, и в этом национализме своем они так и будут сидеть. А национализм для этих, во всяком случае, республик, он изолирующий. Ну, они должны тогда жить сами в себе и варить в собственном соку. А у них недостаточно ресурсов для того, чтобы себе это позволить. Клиентские менеджеры по картам. Есть вопрос в пакете обслуживания, пишет Деко. Миф о дружности азиатских народов – это миф отзвонившего. Я работаю с гастарбайтерами из Средней Азии. Если дело касается денег, поверьте, они готовы буквально сожрать друг друга. О чем бы мы с вами ни говорили, речь всегда о деньгах, пишет вечно недовольный. Ну, деньги вообще страшная сила, я с вами согласен. Уж не знаю, как кто кого готов сожрать. Ну, по-моему, за деньги все люди друг друга готовы сожрать. Ладно. Журнал «Тайм» присудил звание Человека года Джо Байдену и Камале Харрис. То есть Джо Байден и Камала Харрис — это один человек. И это человек года, да? Смешно. Самым главным свершением этих политиков в 2020 году, как считает журнал, стала победа в выборной гонке с действующим президентом США Дональдом Трампом. Человек года – это не только вопрос уходящего года, но и туда, куда мы направляемся, говорится в пояснении журнала. Байден – шестой победитель выборов президента США, которому Тайм отдает это звание. Официально Байден и Харрис еще не получили титул избранного президента и вице-президента. Голосование выборщиков должно состояться 14 декабря, то есть в понедельник грядущий. Лишний раз стоит задуматься, а нужно ли нам вообще обращать внимание на обложки журналов, например, на обложку журнала «Тайм». Потому что кто победил на выборах президента США, тот сразу и человек года. Вот как-то немножечко банально, мне кажется, нет. Не надо подмешивать понятия. Витрины в Штатах крошат восставшие рабы. Это почти противоположность тем животным, что воруют елки, гадят в лифте или, прости господи, кайфуют от «Интерстеллара», пишет Габриэль. Габриэль, экзотически высказываетесь, но не более того. То есть вы обратили на себя внимание, ну а что дальше? 7373948. Алло, здравствуйте. Говорите, алло. Как вас зовут? Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей. Никита, Москва.
Да, пожалуйста.
Я хотел про рассказать мошенничество вот, по телефону с разных банков. Вот, значит, угу. Ну, это может быть, там могут представляться там со Сбербанка, с ВТБ банка. Вот. И, значит, они говорят, ну, мне так вот пару раз звонили, значит, обновите мобильное приложение банка. Сейчас там, значит, оно... Вышла новая версия, там очень удобно, туда-сё, там какие-то еще преференции могут быть, там какие-то баллы вам начислят, если вы его скачаете. Но у вас в итоге это не получается. И, значит, сотрудник говорит, якобы сотрудник говорит о том, что ну давайте я вам помогу, вот, вам надо другое скачать, там, типа как TeamViewer, знаете, такой программа по удаленному доступу чего-либо, да, там, компьютера или мобильного, ну, или телефона. Ну и вы, в общем, начинаете, ну, там, вы его скачаете, и, собственно говоря, все. Видимо, оно таким образом построено, что вы, ну, просто полностью теряете управление над...
Ну да, контроль над телефоном. Вы попали в эту ситуацию?
Не, я затормозил, я как бы понял, не попал, конечно. Я начал так немножко намеренно тупить, как будто, да, а как оно там, чего там. Я понял, что это начинает злить, как бы, этого... как бы позвонившего из банка. Вот. И потом, ну, я сбросил в итоге, мне начали вот с разных, причем, знаете, заметьте, они как-то это, у них виртуальная телефония работает таким образом, то есть звонок, ты его блокируешь, сразу идет автоматически там другой телефон.
Я хочу сказать, что они, конечно, не сдержанные, вот эти мошенники, это удивительно.
Ну да, неоднократно.
Они как-то, знаете, не пытаются доиграть роль до конца, что мне показалось странным, потому что, когда мне позвонил такой человек, я говорю, я очень сильно сомневаюсь, что вы из банка.
Да, это тебя дискредитирует, да, вот надо будет немножко терпения иметь.
Да, надо будет набраться
тебя
терпения.
Выдают.
Да,
и еще, пожалуйста, вот
очень
можно во всеуслышание, еще один способ мошенничества, он сейчас тоже очень активно набирает обороты. Значит, вот все знают этот, ну, сайт, различные сайты, да, в том числе, может быть, там, Авито, еще Юла какие-то, где кто-то что-то продает. Так вот, вы хотите продать какую-то ерунду, ну, по сути дела, там, находится человек, там, допустим, который этим интересуется, да, там, вот, значит, пишет вам, я хочу купить, можем сделку оформить через СДЭК, компания СДЭК, вот это транспортная компания. Ты говоришь, да не против, я как-то пользовался услугами. Ну, все, значит, говорит, вот, я вам присылаю ссылку сейчас, я уже оплату внесла. Вот буквально недавно было, причем, ну, девушка там на фотографии, то есть мы через WhatsApp начали переписываться, потом номер объявления мой открытый был. Вот, я вижу там якобы девушка с ребенком, но это же может быть кто угодно.
Конечно.
Так вот,
конечно.
Значит, я беру, значит, ну, ссылочку открыл, смотрю там СДЭК, потом что-то дробь, потом номер какой-то, вот, открыл ссылку, появляется просто пусто, ну, такое...
Ну, понятно, фишинговая ссылка
окно,
в итоге, да.
Окно, глухое окно вообще, и там надо внести только мои инициалы карты, ну, то есть... Все данные моей карты, в том числе и обратные три цифры. Это мне тоже показалось очень подозрительным.
Значит, это не фишинговая ссылка, это они прямо собирают данные. Так, Так.
Да, и, то есть, она мне говорит, ну, пишет, вы только просто номер карты своей введите, и эти деньги сразу вам поступят, и курьер придет, заберет у вас там, вот, сапоги. Uh-huh. Короче, вот таким вот образом. Ну, и я такой говорю, я потом пишу, я говорю, девушка, что-то мне кажется это подозрительным, может быть, давайте лучше в вашем же случае будет, а то вы мне сейчас деньги переведете, а сапоги-то еще не забрали.
Uh-huh.
Супруга попросил продать. Ну и вот. А я говорю, через Авито есть, ну, безопасная схема, я уже пользовался. То есть uh-huh. мои деньги, как ее деньги буферизируются, и пока uh-huh. она не получит эти сапоги, деньги мне не поступят. То есть будь где она угодно, там, в каком угодно городе, приходит к ней там посылка, она ее открывает, скрывает, там не кирпичи, реально то, что она покупала, вот, она ее одобряет, эту сделку, и все, значит, Авито там мне деньги, ну, переводит, да, uh-huh. то есть это нормальная такая схема во многих платформах, а ее это не устроило,
uh-huh.
то есть uh-huh. я предложил, и все, и глухо, то есть, опять же, вот, собственно говоря, ну, мошенник.
Ну да, я понял. Спасибо, спасибо.
Да. Пожалуйста, да, граждане, будьте сознательны.
Да, спасибо, что предупредили. Много у них мошеннических схем. Ну вот с Авито я не слышал, что вот так. Да, Авито есть такая схема, пишет АК. И даже вот еще один слушатель, Юрий, пишет, что вот я как раз, говорит, попал на такую схему. Хорошо, что карту заблокировал. Да поставьте себе уже GetContact, и будет вам счастье с мошенниками, пишет Кишавод. Ну, мошенники тоже хитрые. Мне такой человек звонил якобы из Сбербанка. Сразу понял, что развод, и начал подыгрывать. Дошло, что он спросил, сколько сейчас у меня денег на счету. Я ему говорю, ляма 3. Это надо было слышать его. Сколько? Пришлось потом его разочаровывать. В ответ маты пошли, пишет Алексей Т. Алексей, да, я говорю, они срываются. Я также, я уже рассказывал в эфире, у нас как-то была эта тема. Просто вот видите, новая схема Сбербанк обозначил новую схему мошенников. А так тоже звонят, это служба финансовая, там, ты-ты-ты. Я говорю, понятно. Надо сейчас с вашей карты, значит, вывод средств производится. Я говорю, да вы что, ужасно. Это катастрофа. Что же, говорю, делать-то? Давайте сейчас мы быстренько сверим данные вашей карты. Значит, здесь проверим и все это как-то там организуем, значит, сделаем. Я говорю, знаете, говорю, у меня есть ощущение, что вы не совсем работник банка или совсем не работник банка. Это почему? Это почему? И я говорю, ну, у меня есть ощущение, что вы меня немножечко обманываете, как будто бы вы немножечко мошенник. И дальше просто такой полив. Ну, из разряда «я тебя найду, я знаю, где ты живешь», вот это вот все. И я говорю, да. Удачи. Успехов в нелегком труде. Давайте, успехов вам. Ну, правда, это очень смешно, что они так быстро срываются. То есть я думаю, что если бы я был мошенником, у меня результат был бы выше моих, так скажем, мошеннических вот этих входов в вашу голову, он был бы выше, потому что я бы абсолютно невозмутимо это делал. Я думаю, что вы мошенник. Нет, вы ошибаетесь, у нас очень мало времени, давайте поторопимся. Я понимаю, звонят множество... Ну, понимаете, да? То есть я бы вообще до конца доигрывал. Даже если бы уже было абсолютно очевидно, что я мошенник, я бы все равно утверждал, что я не мошенник, а эти почему-то срываются. Видимо, недостаток образования, да? Недостаток культуры, образования. Воры, помните, ведь вежливость ваше оружие. Вы почему забываете об этом? А? У меня нет счетов и карт в Сбере. Также, так звонят же, пишет Алексей. Так они же звонят, они же не знают, есть или нет счет. Они звонят-то на любой номер и начинают человеку говорить. Но поскольку Сбер это самый такой частый банк, который практически у всех есть, соответственно, они его и называют. А? Поэтому так. А поставить who calls от Касперского. Всякий спам отсекает в момент, пишет Гешефтмахер. Очень много говорят про вакцинацию. Пить или не пить спиртное. Элита прививается. Когда же начнут прививать обычных людей, пишет 51-й. Сейчас уже... как раз-таки начали прививать обычных людей, и речь идет о врачах, учителях и социальных работниках. А всех остальных вакцинация скорейшая ждет уже, но чуть позже. Но прививать довольно скоро уже начнут. А вы хотите, я правильно понимаю, 51-й? Просто вы еще и про спиртное упомянули. Ты уже вон сколько лет утверждаешь, что радиоведущий. Вон уперся как, пишет Панк 13. Да, да, иной раз даже пытаюсь косить под журналиста, что страшно. Именно поэтому Авито просит не общаться во внешних мессенджерах, только внутри своей системы, пишет АК. А мне звонили и сообщили, что с моей карты Сбера уводят средства. Да-да-да, Киша, вот, вот ровно так. Я говорю, что у меня нет карты Сбера. Спросили, какие у меня есть карты и в каких банках. Я спросил, какие банки их интересуют. Было смешно, пишет Киша, вот. Было смешно. Да, ну, мне один раз звонили люди, я не знаю, уж мошенники это были или нет, но в целом, конечно, в любом случае мошенники, но это был интересный звонок. Женщина звонила. Здравствуйте, здравствуйте. Вы когда-нибудь задумывались об инвестировании? И я говорю, о чем? Об инвестировании. Говорю, что это? Ну, и дальше она начинает объяснять, инвестирование. Вот сколько у вас сейчас есть денег на счетах? Я говорю, это конфиденциальная информация. Хорошо, хорошо. Сколько вы потратили, значит, за этот месяц? Я говорю, это конфиденциальная информация. Ладно. А вот сколько обычно денег у вас на счетах? Я говорю, это конфиденциальная информация. Хорошо, а в каких банках вы обслуживаетесь? Я говорю, это конфиденциальная информация. Ну, как, ну что вы, говорю, хотите? Предложение конкретное какое? Ну, нам нужно понять, есть ли у нас партнерские программы с какими-то банками, в которых вы обслуживаетесь. Я говорю, ну, только назовите мне ваши банки-партнеры, пожалуйста, называйте. Она начинает называть, естественно, ну, на память, видимо, да, какие у них банки-партнеры. Вот. Я говорю, ну, давайте, предложение по этим банкам-партнерам расскажите. Я говорю, может быть, что-нибудь оформлю. Ну, в общем, разговор у нас не склеился, но это был полновесный разговор, интересный. Это был интересный разговор. Это не из разряда, а я тебя порежу, когда найду, со второго слова уже. Мне звонили, спрашивали, переводил ли я деньги. Я сказал, что переводил. На другом конце был когнитивный диссонанс, пишет Георгий. А я тупо не беру незнакомые номера. Кому реально надо, смс-нет, мессенджер себя обозначит. И так далее, пишет МС. В общем-то, наверное, да. Но вот мне довольно часто звонят люди по работе с незнакомых номеров. Вот. Но последнее время все костюм предлагают какой-то пошить мне. Это ж подозрительно. Потому что вы знаете, у нас костюмы шьют либо на выпускной, либо на похороны, да, люди обычно. Да и не шьют, а покупают. Вот. Все время звонят и говорят, вот такое-то ателье, мы готовы подшить костюм. И я почему-то не блокирую. Уже сколько, я не знаю. И вот они меня раз в неделю обязательно там наберут. Здравствуйте. Это вот такое ателье. У нас прекрасные сертификаты. Я говорю, спасибо большое. Видимо, очень приятный просто такой вот какой-то хороший голос, бодрый. Я заряжаюсь энергией, да, от этих разговоров. Вот вроде бы грустно, никто тебе не звонит, не пишет, все забыли о тебе. Друзья увлеклись собственными детьми, понятное дело. И тут вот какой-то родной голос предлагает тебе костюм, да, хочет, чтобы ты был красивым, поэтому... В этом что-то есть, поэтому я оставляю этот телефон, на всякий случай не блокирую его, потому что есть в этом какая-то уже теплота, что-то родное. Прислали письмо из Росреестра, просим доплатить госпошлину, далее ссылка на квитанцию, пишет Светлана. Яндекс определитель хорошо работает, пишет Караэт. Я всех разводильщиков и рекламщиков выслушиваю до конца и прошу повторить. И так несколько раз, и ты их страшно бесит, пишет Кошек. Моя жена тоже не берет с незнакомых номеров, но однажды ей звонили из реанимации, куда я попал, и не дозвонились. Вот так вот, пишет Владимир Бонд. Ну вот, кстати, да. Что лучше, когда предлагают костюмы или когда посетить бесплатную диагностику, пишет Алекс. На вопрос, в каких банках счета, отвечаю, в российских, пишет Макс. Макс, смешно, но патриотично, кстати. В российских. Алло, здравствуйте. Нет, не получилось. Не получилось, извините, пожалуйста. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Салют, Сергей Коммунарк.
Да, пожалуйста.
Ну, по роду своей деятельности у меня телефон там на разных площадках мой зарегистрирован, там, бла-бла-бла. Ну, короче, везде. Раз, ну, пару раз в неделю я получаю такие звонки из вот, разных, от разных этих такого рода аферистов.
Mm-hmm.
А вот. Вообще абсолютно спокойно с ними. Ну, иногда, если есть время, возможность, я пообщаюсь, там что-то бла-бла-бла, так коротенько. Когда нет возможности, вам все посмотрим пока. Но пару раз был такой, у меня было хорошее настроение. Я не помню, дул, кажется, восточный ветер теплый. В окно влево открыто у меня было, да. Это была суббота.
Ага, интересно, уже хорошее начало, так.
Да, часа 4 вечера, кажется, да, 16:00 с чем-то. И звонок. Здравствуйте, там у вас, как обычно, там все заблокировано, все сета через суд будете разблокировать, ну, как обычно, вот эта вся эта история. Я говорю, все, окей, хорошо, только вы мне скажите сейчас, вот, при всех, говорю, при пацанах, вы с мест не столь отдаленных? Он такой, ну, как бы, да, вот мы вот там, я слушаю, ну, на общак я вам кину штуку. Я закинул 2000 рублей на общак.
Так.
Это было 2 раза.
Интересно.
Вот пацанам, да, пацанам на общак, говорю, вот если это действительно
как бы
на общак...
людское не чуждо, вот так вот можно,
да,
сказать.
Да, вот тысячонку закинул. Да.
А это забавно, это забавно. Спасибо большое, да. Просто звонит человек и так вот сразу там, типа, слушай, я уделяю, мне людское не чуждо. Давай на общак закину. Да? Че цирк здесь устраивает? Всего, а вы знаете, эти ролик в интернете есть, парень какой-то пошутил с мошенниками, нет? Не видели? Можешь включить, где звук, где у нас интернетов звук? По-братски включи. Сейчас, смотрите.
Мне пришло смс-оповещение от мошенников, что якобы моя банковская карта заблокирована. Давайте позвоним мошенникам голосом Кадырова и посмотрим на их реакцию.
Серьезно, в интернетике.
Добрый день, сотрудник отдела по проблемным вопросам. Виктор, чем могу помочь?
Ассаламу алейкум, Дона. Тут такой вопрос. Мне пришло смс о повышении, Дона, что моя банковская карта заблокирована. В чем проблема?
Могу уточнить ваши фамилии и имущество, пожалуйста?
Кадыров Рамзан Ахматович.
Прошу прощения, возникла какая-то ошибка... У вас нет проблем,
Рамзан
Ахматович. До свидания.
Ну, забавно. Я не знаю, это шутка или не шутка. Ну, в том смысле, может, они это подделали как-то, да? И это не настоящий был мошенник. Ну, забавно, правда? Так что, видите, как все бывает. Прошу прощения. Никаких ошибок нет, все в порядке. Куда перевести деньги, скажите. Наоборот, мы хотели перевести. Да? 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, Алексей, здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Коротко, на Авито вычислил мошенника, он понял, что я его вычислил. И после этого мне начали поступать просто с периодичностью в минуту звонки с разных телефонов по миру. Заблокировать их было вообще невозможно. И просто шквал смс-ок 500 о регистрации на разных сайтах. Причем сайты, ну, нормальные, это Яндекс.Такси и так далее. У него был мой номер, и, видимо, программа вставляет номер в регистрационную форму. Вот, и присылает мне уведомление. В общем, я был в шоке, даже не знал, что с этим делать. Вот, лучше не светить телефон на Авито.
Да, интересно. Ну, я вот, кстати, я думал когда-то начать продавать все вещи, которые у меня накопились. Но я думал для этого купить отдельную сим-карту. Как вариант. Правильно? Ну, отдельную симку надо покупать. Ну, не свой же номер там выставлять. Зачем это нужно? Отдельную покупаешь и все. Ой, ну я вообще, конечно, такой себе торговец. Вообще, конечно, не очень. По-моему, я в жизни вообще ничего ни разу не продал, если я не ошибаюсь. Не знаю. Может, что-то, конечно, продал, но, по-моему, ничего. Зря, да? Зря. У меня много вещей каких-то, которые бы надо продать. И у тебя тоже? Хорошо. Сейчас новости. Девять 9:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Война Роланда, бенинец пытается спасти своего сына от русской матери. Это аргументы и факты. Суд сделал выбор, есть ли еще у Трампа шанс остаться в Белом доме. Таким вопросом задаются авторы аргументов. Вечерняя Москва, новогодняя ночь и вакцинация москвичей. Сергей Собянин о ситуации с коронавирусом. Возвращение в СССР, что стоит за планами Лукашенко закрыть границы Белоруссии. Падение доходов и пандемии. Эксперты объяснили рост цен на продукты. Это все вечерняя Москва. Мы идем дальше. Евро 88,88, ничего себе. Доллар 73,08. Нефть Brent 50,31. И биткоин доллар 17,879 долларов 77 центов за биткоин. Биткоин идет вниз прямо на наших глазах. Так, с добрым утром, да-да-да, через Facebook продавайте, вступите в группу, потом один из тех, кому на общак кидал, выйдет и изнасилует кого-нибудь, это слушатель пишет, ну и так далее. Ну, вообще забавно. Ну, не то, что кто-то кого-то изнасилует, а когда мошенники звонят, а им на общак кидают, так скажем. 4 балла пробки в Москве на данный момент, а движение пишите на +7 925 4 8 94 8, и в Telegram говорит МСК-бот. Кстати, не могу разобраться, вот опубликовал фотографии из Приднестровья 92-го года. Не могу понять, кто на кадрах, то ли Кевин Спейси, то ли Александр Проханов. Зайдите, посмотрите, очень сложно понять. Серьезно, я не могу, это Кевин Спейси или Александр Проханов? У меня вопрос к вам ко всем. Вы зайдите, посмотрите, потому что я пока не могу определить. Приднестровье, 92-й год. Либо Кевин Спейси, либо Александр Проханов. Тут два варианта. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 4 8 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Оппозиционные активисты остановили движение поездов в метро Еревана. Они продолжают акцию за отставку премьер-министра Николы Пашиняна. Главврач коммунарки обнародовал статистику пациентов с COVID-19 в реанимации. Статистику эту с графиками вы можете посмотреть в нашем Телеграм-канале «Говорит Москва». Вы же подписались и уже давно, я уверен, что наслаждаетесь самой свежей и нужной информацией. В Госдуму внесли поправки к понятию «молодой ученый». Ими будут признаваться граждане, признаны граждане России до 40 лет с докторской степенью и кандидаты наук до 35 лет включительно. Также поправки уточняют понятие «молодежь» и «молодая семья». К ним предлагается относить россиян в возрасте до 35 лет включительно. В редакции первого чтения возраст молодежи повышался просто до 35 лет. Угу. А это включительно теперь. То есть в 35 ты тоже молодой. Не до 35, а в 35 тоже. Это Богдан Ступка, пишет Григорий. Ну, не знаю. Не знаю. Разберитесь в этом вопросе. Это по поводу фотографии. Посмотрите, пожалуйста. Минобороны заявила об отсутствии отказавшихся привиться от COVID-19 военных. Но я вообще не понимаю, как военнослужащие могут отказываться или не отказываться. Военнослужащие, военнообязанные люди, это люди, как мне кажется, действующие по приказу, соответственно, они отказываться не могут. Ну и с какой бы стати они вообще отказывались? Я же говорю, сейчас все либеральные журналисты, в кавычках либеральные, в кавычках журналисты, потихонечку начинают прививаться вакциной «Спутник ВИ». Ну как потихонечку? Лезут без очереди. Потому что сейчас пока еще журналистов не перевивают. Значит, лезут без очереди изо всех сил, расталкивая всех локтями, привиться вакциной, которая вообще ни на что не способна. И разве может Россия создать какую-то вакцину? Вот Pfizer, вот это вот да. А у Pfizer проблемы. Но интересная там была формулировка по файзеровской вакцине. Там сказали, что проблемы, которые возникают, да, точнее так, минусы файзеровской вакцины покрываются плюсами файзеровской вакцины. Как-то так примерно. И все-таки решили ей прививать. Вот как интересно. Это по поводу того, как долго должна регистрироваться вакцина, какие испытания она должна пройти, полный цикл, 250 лет, 400 лет надо проводить испытания, 100-500 тысяч лет. Знаете, да? 100-500, как в интернете. Вот. Ну, посмотрите, как американцы это делают, например, и некоторые другие страны. Все в экстренном порядке. Пивоваров привился и заболел, пишет Дмитрий. Пивоваров не привился и заболел. Пивоваров принимал участие в тестировании. У Пивоварова могло быть плацебо, поэтому он заболел. Вот и все. Поэтому те, кто писал, что Пивоваров привился, они, значит, не совсем чисты на руку, как журналисты, потому что Пивоваров, возможно, и не прививался. Ему, может, плацебо вкололи Пивоварову. Поэтому глупости — это все, дорогие друзья. А вот когда уже будут прививать конкретно вакцины, когда никакого плацебо не будет, что сейчас уже и начинает происходить с некоторыми наиболее подверженными риску социальными группами, граждан Российской Федерации. Вот тогда уже никаких проблем таких возникать не будет. Вот. А Пивоваров, конечно, маленечко хайпанул. Давайте говорить откровенно. При всем уважении, как бы, да? Ну, немножечко хайпанул. В Потому что он же знал, что он принимал участие в тестировании. А в тестировании некоторых не прививают, а делают вид, что прививают. Не забывайте об этом, потому что нужно отслеживать, как оно и что. Фразу 100-500 придумали в 2005 году, а в интернете она разошлась как вирус, пишет Шнайдер. Прекрасно. Назовите хоть одну фамилию журналиста, который лезет прививаться, а так голословное утверждение, пишет Владимир. Оно не голословное, вы можете спокойно найти это в интернете, посмотреть. Например, как некоторые журналисты некоторых оппозиционных газет жалуются, что им немножечко поплохело после того, как они привились. Много-много их уже. Не хочу называть фамилии по одной простой причине. Потому что если называешь фамилии, то это как бы вызов этим людям, да, это пощечина им. А я не хочу в эфире давать пощечину кому-то. Я не хочу превращаться в человека, который, называя фамилии, поливает кого-то грязью в эфире. Я знаю, что некоторым это свойственно, но я бы не хотел обладать этим свойством. Ну, правда, если позволите. У вас же есть интернет, вы же подписаны на многие телеграм-каналы, информационные, в том числе авторские. Вы можете это наблюдать собственными глазами. А если нет, то и ладно, пусть тогда мое утверждение останется голословным. Но, к сожалению, может быть, для вас, и, к счастью, для меня оно точно не голословно. Иначе бы я не говорил. А без фамилии это пустотрепство, пишет Павел. Считайте, как хотите, Павел, тем более вы изобретаете слова, такие как пустотрепство, поэтому какие проблемы? Павел, считайте, как хотите. Вы можете же мне не доверять. Перепроверьте информацию, посмотрите, зайдите в интернет, вот, и убедитесь в том, что, например, я сказал правду или неправду. Я думаю, что если вы посвятите этому некоторое время, вы убедитесь в том, что я прав. Да? 7373948, телефон прямого эфира. Вакцина не стопроцентная, а 90 с чем-то эффективность, пишет Григорий. Я понимаю. Когда-то очень интересный комментарий по поводу презервативов я услышал где-то в эфире, давал Красовский. Ну, Красовский, сейчас он на Арти работает, вы знаете. В общем, человек таких либеральных вполне убеждений. Антон Красовский. И он сказал, ведь и презервативы это не стопроцентная защита. То есть никто никогда не дает стопроцентной гарантии. Почему не стопроцентную? Ну, потому что ты можешь неправильно, например, использовать, или потому что может какой-то там технический дефект быть, или может быть во время использования того же самого презерватива он там как-то нарушится его целостность. Поэтому стопроцентной гарантии никто, конечно же, никогда в жизни не дает. И еще одна... И мне показалось, что это убедительно, кстати. Вот. И еще один момент такой, как мне кажется, важный... Для меня лично. Один раз мой товарищ, он бизнесмен, предложил мне, так скажем, бизнес. Вот. Я человек слишком осторожный для бизнеса, наверное. Может быть, когда-нибудь поборю в себе эту осторожность. Но первое, что я у него спросил, говорю, а ты даешь стопроцентную гарантию? Он сказал, стопроцентной гарантии даже Господь не дает. Что я тоже посчитал абсолютно справедливым утверждением. И самое, что интересное... Это во многом изменило мою картину жизни. Вот. Ну где? Кто может дать стопроцентную гарантию? Да никто. Я записался на прививку, спросил людей, работающих в бюджетных организациях, почему они не идут прививаться. Они многие ждут импортной вакцины, вероятно, верят в непонятное, но только не в свою страну. Очень удивительно, пишет ВВ. Да пусть ждут, какие проблемы. Китайская их привьют. Китайская же тоже вакцина есть. Как же достали... Так... Нейфмаги, учил их Доренко, фамилия не важна, критикуйте действия, а не личность, оценивайте факт, а не передатчика факта, но им все пофигу, наука не впрок, пишет Габриэль. Габриэль, вы прям сегодня разошлись, жестко, жестко. Ну что, пошел бизнес у друга, пишет Владимир. Да, да, причем в тот момент, когда он мне это предлагал, он уже был довольно успешным человеком в сфере, в той, в которой он занят, поэтому, скажем, сомнений в том, что у него бизнес будет развиваться, у меня лично никогда не было, и я, когда мне нужно получить какой-то финансовый совет, обращаюсь именно к этому человеку, потому что я ему доверяю больше, чем себе в таких вопросах. Российская наука и что? Медицина — это как планшеты Чубайса засветить, у Путина получить деньги, а потом сказать, ну, не шмогла я, не шмогла, пишет Алексей Ильин. Пустые слова, Алексей, ведь сейчас дело обстоит совершенно иным образом. Та же самая вакцина «Спутник Ви» все-таки демонстрирует результат. И порой этот результат лучше, чем у конкурентов. А дальше, конечно, в дело включается политика. Да, когда нужно обязательно плохое сказать про нашу вакцину и хорошее про зарубежную. Я не сторонник таких подходов, понимаете? Мне было странным наблюдать, как некоторые люди значит, изо всех сил пытались изобразить, что Крымского моста, например, не существует. Он же существует. То есть очевидно, что если ты человек, у которого есть мозг, ты способен понять, что Крымский мост — это не 3D нарисованная где-то там картинка, а он существует. Мне было странным слышать заявление о том, что у нас нет гиперзвука. Это поразительно. То есть почему-то люди считают, что некоторые, кстати, до сих пор, хотя уже все видели, по-моему, что только могли и не могли, говорят, что вот этот гиперзвук — это все только картинки и 3D. Ну, есть такого рода люди. Ну, в принципе, есть же люди, которые считают, что Земля плоская. Они же есть. Некоторые из них, конечно, просто тролли, ну, а другие действительно считают, что Земля плоская. И, например, считают, что люди никогда не были в космосе. Это вообще выдумка. Ну, пусть считают, какая проблема-то. Это же не моя проблема, это их проблема. Им так нравится. Пожалуйста, я не пытаюсь рушить их картину мира. Есть люди, которые верят, что в Финляндии не существует, пишет недобрый. Бывает и такое. В течение нескольких недель после двух инъекций нужно ходить в маске, антитела не сразу вырабатываются, пишет 51-й. 51-й, то, что я слышал, антитела вырабатываются сразу, но и иммунитет такой, так скажем, длительный, вырабатывается только, появляется только после второго укола как раз. А по поводу ходить в маске, понимаете, в чем дело? В маске-то ходить надо всегда, вне зависимости от того, прививались вы или не прививались. Просто в маске надо ходить, да и все. То есть не надо связывать эти вопросы как-то излишне. Просто ходите в маске всегда. Они же не могут услышать гиперзвук. Вот и говорят, что нет. У нас, конечно, много чего нет, но хотя бы это есть вроде. Да и вакцины, в отличие от населения Штатов, вроде есть, пишет Габриэль. Ну, вроде есть, ну и слава богу, это замечательно. Я, понимаете как, вы мне скажете, Лёш, ну а что ты там Асану поешь, да? Что ты так восхваляешь? Да я, в общем, не восхваляю. Почему? Объясню. Потому что, например, если говорить об экономике, я честно всегда признаюсь, что экономика у нас не очень. Ну, это же правда так. Ну, а если сделали вакцину, то значит сделали. Если сделали гиперзвук, значит сделали. Если построили мост, значит построили. Вы мне скажете, должен ли я этим довольствоваться, как гражданин России? Нет, я доволен тем, что это есть. Хотел бы я, чтобы мостов строилось больше, и не только вакцина от коронавируса появлялась, но и другие разработки были передовые в области фармы. Конечно, я бы этого хотел, я этого хочу. Я хочу, чтобы мы были впереди планеты всей. Хотел бы я, чтобы мы развивались быстрее других в разнообразных областях, не только в тех, которые я назвал. Конечно, конечно. Но при этом, если что-то сделано, я думаю, что ругать это не нужно. Понимаете? И если, например, врачи наши спасают жизнь, пусть даже какому-нибудь оппозиционному, пусть даже политику, когда вдруг оппозиционный политик начинает наших врачей ругать после этого, мне это кажется странным. Потому что если уж тебе спасли жизнь, значит, тебе ее спасли. И этот факт надо признать и быть благодарным тем людям, кто эту жизнь тебе спас. Ну, такая вот простая вещь. Так же и здесь. Ну, если сделали, то сделали. Вот если не сделали у нас нормального смартфона, то и не сделали. Что я могу по этому поводу сказать? Если у нас нет автомобиля класса С, а я очень жду, когда же появится российский автомобиль класса С. У нас все класс Б, да, или там кроссоверы есть определенные. То есть вот класса С нет. Вот я жду, когда появится. И когда сделают, тогда сделают. Пока не сделали, поэтому извините, вот нечего мне даже и выбрать из отечественного автопрома. Хотя в целом, вот если смотреть на Весту, я не вижу, чем она хуже, например, Volkswagen Polo или того же самого Kia Rio или Solaris. В принципе, если бы я в этом ценовом сегменте выбирал автомобиль, наверное, некие патриотические чувства побудили бы меня взять наш автомобиль. Ну, как-то так. То есть, если что-то есть конкурентное в определенных сегментах, почему это не обозначить? Почему об этом не сказать? Зачем обязательно это втаптывать в грязь? Я думаю, что это нецелесообразно, это неправильно. Ну, просто это как-то странно. Это какое-то посыпание головы пеплом. А Аурус, пишет Владимир Бонд. Ну, здрасте, Аурус — это машина для богатых людей, вы же понимаете, да? Сверхсостоятельных. Это машина, которую ты не будешь покупать себе, чтобы каждый день на ней ездить. Да и тем более за рулем в Аурусе ездить, мне кажется, это неправильно. В Аурусе надо ездить на заднем сиденье, соответственно, тебе нужен водитель. У меня никакого водителя нет. Вот. Мне нужен автомобиль, хороший в управлении, надежный по технической составляющей. составляющей, так скажем, и достаточно веселый по тому, как он ездит. Вот, то есть какой-то бодренький. Мне нравится копейка BMW, мне нравится Volkswagen Golf, мне нравятся вообще хэтчбеки, более-менее резвые. Мне нравится. Почему нет? Как нет классных авто? А президентский? Ну, вы Аурус имеете в виду? Ну, Аурус это слишком дорогой, слишком большой, слишком роскошный автомобиль. Это как Mercedes S-класса, допустим, или тот же самый Maybach, или Rolls-Royce. Вы понимаете, что это избыточность. Этот автомобиль, он призван продемонстрировать социальное положение человека, и это социальное положение должно быть невероятно высоким. То есть будет глуповато мне даже ездить на Аурусе, даже если у меня есть на него деньги, допустим, и я бы его купил, это было бы глуповато. На мой взгляд, мне ездить на Аурусе. Понимаете? То есть, а зачем? Ну, зачем? Президентский, который весь кривой, косой, скрипящий, пишет Вадя 420. Вот настолько все плохо, Вадя 420. Прям настолько он кривой, косой и скрипящий. Это вы у Давидыча, наверное, посмотрели после того, как он 1200 раз отжался, да? Или присел. Ну, посмотрите, что он про Бентли говорит тогда в таком случае. У него же все обзоры такие. То есть у него все очень плохое, скрипящее, косое, кривое, отколупывающееся, ужасное и отстойное. Ну, BMW вот он хвалит. Ну, мне тоже нравится BMW, соглашусь. Хорошая машина. По российским законам, российским считается телефон на 70% сделанный в России из российских деталей. Так по закону и яблоко не американец, а российские телефоны есть и компьютеры. Смотря как считать, пишет Михаил. Ну, как не считай, но вот самого бренда такого, который бы громко о себе заявлял, я не вижу. Да? Ну, я пытался что-то найти, но что-то такое, чтобы гремело на весь мир, я не вижу. При этом яблоко, конечно, гремит на весь мир, при этом уже, очевидно, сдавая свои позиции корейцам, по-моему, уже всем это понятно. И, может быть, этим, кстати, обосновано падение спроса на Apple. А может быть, чем-то другим. Я не могу сказать, но говорят, что спрос упал вот на последние модели. Я последнюю модель в руках уже держал, смотрел. Ничего космического я там не заметил. Да, приятный телефон, красивый телефон. Можно выходить в интернет, прекрасные фотографии и все такое. Ну, чего-то для себя нового я там не нашел. Я не такой любитель фотографий с телефона, чтобы стремиться как можно быстрее обновить свой телефон. Я это редко делаю, мне это не нужно. BMW хуже китайцев, крайне неудобные автомобили, пишет Хан Касим. Ну, Хан Касим, тут уж на вкус и цвет, но пока все-таки мировое сообщество сходится во мнении, что немецкие автомобили — это одни из лучших автомобилей в мире. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. При этом я бы хотел, чтобы наши автомобили были лучше, чем немецкие. Правда. Ну вот, а французские автомобили, мне кажется, ничем не лучше наших в целом. Но у них линейка пободрее, то есть у них есть и автомобили класса С, и побольше, и поэффектнее. То есть французы в этом смысле все-таки лучше нас себя чувствуют. Да? Ну, про всякие Бугатти не говорим. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, здравствуйте. Пожалуйста. Да.
Евгений, Москва. Возможно, скажу, ну, как бы сравню, они сравнимые, но тем не менее, я попросить ветеринарный врач, вот если у вас было животное, вы пошли бы его прививать. Вам в клинике на выбор как предложили отечественные вакцины и, естественно, импортные. 99%, а, наверное,
выберут что? Импортную. Вы,
абсолютно точно, это Франция, это Голландия, там можно Америку выбрать. Отечественная вакцина, про животных говорю сейчас, в России есть попытки сделать хорошую, делает Норвак, пытается делать это, что-то такое уже около этого. Но Россия в своих попытках всегда делала, к моему сожалению, вакцину, знаете, ту, которую можно за бюджет вписать. Вот загнать в поликлинику и фигачить как бы всем подряд и списывать на это деньги. Это правда, с этим не надо спорить. И если эта ситуация перекидывается и на людей, то это, конечно, катастрофа. И здесь я поддерживаю президента в этом смысле, хотя абсолютно его не люблю, но я в том плане...
Любить или не любить президента, это странно, но... когда мужчина любит другого мужчину. Ну,
вы сейчас не об этом, не надо, я не об этом говорю. Так. Да, это жаль, что вы эту тему начинаете поднимать. Так вот, смотрите, что...
Почему же?
И он говорит, что для граждан главное здоровье, правильно? Главное здоровье. И я с ним согласен в этом. И если какая-то вакцина лучше той, которую мы имеем, то нужно делать ту, которая лучше для граждан.
Если
для
только она лучше.
Абсолютно точно, согласен. Но если это сравнивать животных, то Россия не ушла никуда практически по отношению к европейским странам.
Из этого мы делаем простой вывод. Вакцины для животных у нас не очень хорошие. Все ясно?
Они не то, что есть попытки, но это очень слабые попытки. То, что делает Россия массово, это все вещи, которые за бюджет можно списывать.
Ну, я понял логику вашу.
Поэтому здесь 100 раз надо подумать. Если здесь такая же ситуация, да, но это люди, здесь надо просто...
Вот вы понимаете, в чем дело? Что вы нам предлагаете думать? Спасибо большое. Вы нам предлагаете думать следующее. Вы говорите, вакцина для животных плохая у нас. Значит, а вдруг вакцина для людей тоже тогда плохая? Ну, не знаю, с чем бы это сравнить даже? Вот мне сложно сказать. С чем бы это сравнить? Не приходит никаких аналогий просто даже в голову. Вот. Вакцина для животных. У нас может быть омерзительная вакцина для животных и потрясающая вакцина для людей. Я просто вот к чему пытаюсь клонить. Понимаете? Вот у нас, например, корма для животных у нас не очень. Допустим, я не знаю, хорошие они у нас, нехорошие, вообще делают у нас их, не делают, не очень. И если вот исходить из этой логики, то тогда, может, и людей мы плохо кормим. Чему? Не знаю. Ну, логика есть, пишет Д. Ну, так себе. Может быть, просто вакцина для животных никогда не была приоритетом в нашей стране? Может быть, мы еще не дошли до понимания того, что животное... понимания ценности животного для человека в современном мире. Возможно, мы пока еще все-таки животное воспринимаем как, не так воспринимаем близко, да, к сердцу. Принимаем как европейцы те же самые. Может быть, для них животные... на данный момент значит больше, чем для нас, и мы никогда и не думали там какие-то вакцины, еще что-то делать для этого и как-то их улучшать. Это же такой вопрос, даже, может быть, в каком-то смысле нравственный, моральный, культурологический. Как только запрос появится на хорошую вакцину, как только мы все поймем, что животных мы очень любим и хотим, чтобы у них было самое лучшее, я думаю, мы сделаем эту вакцину и для животных. Какая проблема-то? Сейчас трудно найти сим-карту без абонентской платы, пишет Коля. Ну, так себе логика получается, кишевод. Я говорю, вот это странно. А вот эти таблетки плохие, значит, может, и другие плохие. Ну, может, а может и нет. Надо же все-таки говорить о конкретных вещах. То есть, вот есть вакцина. Как она себя показывает? Сравниваем с аналогами. Смотрим побочку у аналогов. Видим. Сравниваем минусы и плюсы. Исходя из этого, делаем вывод и решение принимаем. А десятилетие вся страна вакцинирует от бешенства всех животных, и нормуль, пишет Борис Легкий. Ну, тоже вариант. Не исключаем, что просто есть люди, которые влюблены в зарубежные вакцины для животных. Такое тоже может быть. А может быть, есть определенный финансовый интерес. Такое может быть? Может быть. Ладно, интересный дискуссионный вопрос, но факт остается фактом. Значит, какой я вижу факт? Если что-то есть хорошее, то это лучше, по крайней мере, не ругать. Не обязательно даже хвалить. А по поводу люблю-не люблю президента, не надо любить или не любить президента. Надо оценивать деятельность. 10:00, я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.